Она подобралась, как кошка перед прыжком. Всем своим видом выражала один единственный вопрос: «Что я должна сделать?» Но вслух его задать так и не решилась. «Скажи, а ты умеешь увидеть во сне чужую жизнь?» — спросил я. «Ничью попало, а совершенно конкретного человека. По заказу». Нур Иристан изумленно уставилась на меня.
«Слушай, если бы ты не спросил, я бы и не вспомнила. А ведь в детстве так развлекалась».
«Очень хорошо», — подумал я. «Значит, не придется отправлять тебя в эти сновидения силой. Обойдемся без смертных шаров. Сама все сама. Надо же, как повезло».
«Любопытно было узнать про взрослых правду. Как они на самом деле живут?»
— говорила Нур Иристан.
«Что от всех скрывают, от чего получают удовольствие? Маленькой девочке очень интересно оказаться в шкуре взрослого мужчины, особенно если он, например, моряк, а еще лучше лесной колдун. Или заезжей богачкой, у которой дорожных нарядов больше, чем у всей нашей семьи пальцев на руках. Или императором Чингаи, о котором вообще ничего не известно, кроме того, что он где-то есть. Представляешь, какие возможности мне открылись?»
«Еще бы! Но почему ты забросила такую игрушку? Собственная жизнь стала интересней снов о чужих». Она нахмурилась, помотала головой.
«Нет, что ты. Моя жизнь никогда не была особенно интересной. Так уж мне повезло. Мой учитель Гру Ватана говорил, что скучная жизнь наяву — большая удача для сновидца, ничто не отвлекает от главного. Но на самом деле я бы как раз хотела, чтобы меня отвлекали. Ладно, ты спрашивал не о том, я забросила не потому, что нашлись дела поинтересней. Просто несколько раз нарывалась на, скажем так, на не очень хорошую жизнь. Дети плохо разбираются в людях. Неудивительно, что я совсем не умела правильно выбирать. Бывает, засмотришься на заезжего торговца, красивый, нарядный, шутит все время и ест, сколько захочет, не считая. Ну и бежишь в постель, чтобы поскорее насладиться его жизнью, и вдруг оказывается он как мертвый внутри. Живет, почти ничего не чувствуя, потому что, неважно, разные бывают причины, факт, что такие иногда попадаются, один, другой, третий, и если не повезло, никуда потом не денешься, живи их страшную мертвую жизнь, мучай себя и других, пока не разбудят, очень долго. За одну ночь можно прожить много лет, это тоже было удивительное открытие, теперь-то я знаю, как распоряжаться ходом времени во сне, а в детстве все случалось само. В общем, наступил момент, когда страх пересилил любопытство, и я сказала: «Хватит с меня». «Но почему ты об этом заговорил? Неужели именно такое умение нужно для того, чтобы научиться вашей магии? Никогда бы не подумала».
«Тем не менее, именно оно и нужно», — сказал я. «Но не всем, а только тебе».
«Мне?»
«Погоди, не перебивай. Сейчас объясню. Смотри, дела наши обстоят так. С одной стороны, немного я видел таких людей, как ты, словно бы специально рожденных для магии, и больше ни для чего. Ты и так-то невероятно крута. А если поселить тебя в сердце мира и чуть-чуть подучить, страшно даже подумать, что из этого выйдет». Она тихонько ахнула, прижав руки к щекам. И глаза заблестели обещанием слез, которые непременно вот-вот прольются, как только хозяйка разберется, от чего ей рыдать, от счастья или от разочарования. «С другой стороны, — сказал я, — могущественные колдуны, которым плевать на чужую жизнь, это мы уже проходили. Еще полутора сотен лет не прошло с тех пор, как у нас практически все были такими. И ни к чему хорошему это не привело. Сами с ума посходили, друг с другом перегрызлись, как пьяные школьницы. Несколько дюжин интересных магических традиций угробили так, что теперь не восстановить. Да ладно бы традиции, весь мир чуть не разрушили, разбираясь, кто у нас нынче самый великий колдун».
«Но я не...»
— в ужасе прошептала Нур Иристан. «Ты — да», — заверил я ее. «Еще как да. Эти нелепые убийства, которые по твоему заданию совершал бедняга Ди... Слушай, я вообще не представляю, что может быть хуже. Если бы ты отправила Ди убивать твоих личных врагов, я бы это понял. Полез бы, конечно, разбираться, что да как, но вряд ли счел бы проблему неразрешимой. Ненависть — чувство сильное и честное. И избавиться от нее вовсе не так сложно, как может показаться. Но убивать этих, как ты говоришь, никому не интересных случайных прохожих просто так, для привлечения внимания и красоты игры, это уже ни в какие ворота. И не надо заливать, будто для Ди это был единственный способ удержаться в своем сновидении. Я точно знаю, что это не так».
«Не единственный», —
Угрюмо согласилась она. «Просто самый эффектный из тех, что пришли мне в голову, и, как оказалось, самый действенный. Если бы не эти убийства, ты бы сюда не пришел. И Дегорану Аритурбону не помог бы. Ничего бы не было. А ты говоришь, просто так. Я знала, что делаю». Зачерпнула полную пригоршню синей каменной пыли, вытянула руку и зачарованно смотрела, как ветер постепенно опустошает ее ладонь. «Самое смешное, что и пришел бы, и помог», — сказал я. «И даже не через несколько лет, а именно сегодня. Сразу после того, как мой коллега-нюхач вернулся в город, зашел в трактир и сказал, что Ди — просто сновидец, а вся остальная компания — вообще его сон, любезно овеществившийся для всех нас. В том и состоит моя нынешняя работа, чтобы разбираться с подобными сложными случаями, учитывая интересы всех сторон».
«Нюхач? Но при чем тут нюх?»
«А при том, что сновидения имеют свой отличный от всего прочего запах. Представляешь, легче легкого их вычислить».
«Вот этого я не знала»,
— растерянно сказала Нур-Иристан. «Конечно, ты не знала. Этого, да и вообще ни черта. Чтобы знать, надо учиться. Но какой дурак возьмется учить тебя магии с такой-то кашей в голове? Точно не я. Ты и без всякого дополнительного обучения столько бед можешь натворить, что вообразить страшно. Завтра какому-нибудь очередному прибрежному дереву с твоей легкой руки приснится прекрасный бодрящий сон, как оно бегает по Еха, ну или ладно, почему обязательно по Еха? К примеру, по улицам Цикайсысы или в СОС-Меса. И азартно откусывает головы всем этим никому не интересным случайным прохожим, которым не повезло оказаться на его пути. Почему бы нет? Дерево интересно. А состряпавшие для него увлекательное сновидение колдуньи все можно, да? Этот ваш закон Роха, прелесть, что такое. Развязывает руки, кто бы спорил. Только не те руки, которые действительно следует развязать».
«Не надо, пожалуйста», — попросила Нур-Иристан. «Я уже поняла».
«Что ты поняла?»
«Что ты считаешь всякую жизнь драгоценностью»,
— покорно, как старательно повторяющая все слова учителя-двоечница, сказала она. «Что я там считаю, дело десятое. Сейчас речь о тебе. Как думаешь, что мне с тобой делать?»
«Ты серьезно спрашиваешь?»
«Ну да».
«Заколдовать», — выпалила она, — «чтобы я никого никогда не могла убить, если ты этого так боишься, и потом спокойно учить меня магии. Я согласна».
«Ну и дура, что согласна», — сердито сказал я. «Заколдовать тебя действительно легче легкого. Один щелчок, и станешь такой, как я пожелаю. Доброй феей, обожающей все человечество без разбора, старательной вязальщицей тряпичных ковров или знахаркой, чей лучезарный взгляд мгновенно исцеляет от запоров. Велю в небесах птицей летать, полетишь, как миленькая. Нет проблем. Кроме одной. Это будешь уже не совсем ты, не настоящая ты, а что-то вроде очередного сновидения о чужом тебе человеке. И магии будут учить этого человека, а не тебя. И, кстати, совсем не факт, что из новой, послушной моей воле Нур-Иристан, выйдет хоть какой-то толк».
«Лучше так, чем вовсе никак», — угрюмо буркнула она. «Я тебе уже говорила».
«Есть другой вариант», — сказал я. «Совсем не такой простой, как один мой щелчок, но, будь я на твоем месте, выбрал бы его, не раздумывая».
«Какой?»
«Я ухожу домой, а ты остаешься тут».
«Зачем ты меня мучаешь?»
«Я не мучаю. Просто не успел договорить. Ты остаешься тут, возвращаешься в свой подвал, ложишься спать и один за другим смотришь сны о людях, чьи имена записаны на этой табличке. Я тебе ее отдам».
«Что это за люди?»
— встревожилась она. «Сама не догадываешься. Те, кого убили в Кумоне, и их близкие, оставшиеся в живых. Потом добавлю еще несколько имен убитых из других стран. Чтобы выяснить их, потребуется какое-то время».
«Но зачем?»
«Будет правильно, если ты узнаешь, каково им было умирать. И как сейчас живется тем, кто их любил. Ну или наоборот, не любил. Откуда мне знать? Может быть, как раз едва терпели, и теперь радуются избавлению. Думаю, тебя ждет и то, и другое, и еще что-нибудь. Жизнь щедра на сюрпризы. Так или иначе, я хочу, чтобы ты на собственной шкуре испытала все последствия своего поступка. Вот и все. Может быть, это окажется легче, чем я думаю. Может быть, гораздо труднее. Посмотрим».
«А что потом?» — спросила Нур-Иристан. «За это ты согласишься учить меня магии?»
«Я? Ну уж нет. Но пока ты будешь многократно умирать и терять близких во сне, я придумаю, кого об этом попросить. Не сомневайся».
«Хорошо», — кивнула она. «Я согласна. Но как я докажу?
Как докажешь, что честно посмотрела сны обо всех этих людях? Тоже мне проблема. У моего начальника есть перстень по имени «Хозяин лжи». Соврать в его присутствии невозможно. Выпрошу поносить. Вовремя же я вспомнил эту старую байку, одну из тех, что сочиняли когда-то Джуфин и Кофа для повышения авторитета тайного сыска среди доверчивых горожан. Нур Иристан сразу в нее поверила. Думаю, примерно как-то так она и представляла себе нашу жизнь в сердце мира. Волшебный амулет для каждого случая и ни одной неразрешимой проблемы. Ох, если бы. Ну, о проблемах, твердо сказал я себе, будешь думать потом. Ты еще с этим делом не закончил. Ну, или закончил. Чего воду в ступе толочь? Пошли, сказал я. Провожу тебя до дома, чтобы не промокло. Можно было бы просто отдать тебе одеяло, но обойдешься. Самому пригодится. Им можно пугать собак, любителей подглядывать в окна и подозреваемых во время допросов. Где я еще такой ужас найду?
«Но ты же можешь просто приказать дождю прекратиться», — заметила Нур Иристан.
Я не стал ее разочаровывать. Сказал, дождь нужен деревьям, так что пусть идет.
«Ты говоришь совсем как наши лесные колдуны», — улыбнулась она. «Деревья то, деревья это, надо к ним прислушиваться, нельзя их сердить. И только мы, опытные глашатые воли старших деревьев, изучившие их куда лучше, чем самих себя, знаем, что в подавляющем большинстве случаев им просто плевать».
Я молча пожал плечами. Зачем спорить, когда можно просто придать своему лицу выражение «мне видней»? Эффект обычно ничуть не хуже, чем у заклинания, заставляющего присутствующих заткнуться на целых 3 минуты. Всего 32-я ступень белой магии, я его даже как-то сдуру разучил, ни разу не пригодилось. Выражение лица всегда оказывается достаточно. Вот и сейчас. Нур Иристан сразу притихла и молчала всю дорогу, пока я сам не спросил. «Слушай, а с чего ты поначалу решила, будто я пришел тебя убивать? Ты не раз играла со мной в злик и злак. Ади говорит, это отличный способ быстро узнать человека».
«Вот именно», —
подтвердила она. «Тоже мне нашла прирожденного убийцу».
«Ну что ты, я поняла совсем другое. Ты очень не любишь быть предсказуемым. Готов поступиться собственными интересами, лишь бы поступить наперекор ожиданиям. Вот и подстраховалась на всякий случай. Кто ж тебя знал, зачем ты на самом деле пришел? Теперь-то ясно, что совсем не с этого следовало начинать разговор».
«А с чего?»
«Доску достать», — улыбнулась Нур Иристан. «И кубики. Не шкуру свою спасать, а узнать, как ты играешь наяву».
«Наиграемся еще. Какие наши годы. И наяву, и во сне. Никуда я от тебя не денусь. Хорошие партнеры по игре на вес золота».
«Я тоже так думаю», — согласилась она. «Поэтому, когда, заглянув в сновидение Дигура на Ари Турбона, увидела, с каким лицом ты бросаешь кубики, сразу поняла, что хочу с тобой сыграть. Даже не догадывалась тогда, насколько это важная встреча. Удивительно, все совпало, правда?»
«Да ладно тебе, совпало», — отмахнулся я. «Не догадывалась она».
«Когда-нибудь, 3000 партий спустя, ты сам поймешь, что именно так все и было», — сказала Нур Иристан. «Я подожду. Мне не к спеху».
«Давай все-таки без меня», — упрямо повторил Номинорих.
До сих пор он всегда с энтузиазмом соглашался на все мои предложения. И вдруг на тебе, уперся я ни в какую. А ведь я не подбивал его совместными усилиями уничтожить мир. И даже о свержении с престола его величества Гурига VIII речи не заводил, хотя король, несомненно, был бы рад такому внезапному облегчению его участи. Я просто предложил вместе отправиться в трактир. В свет Салари, куда же еще? Мы только что вышли из кабинета Джуфина, который добрых 2 часа подвергал меня бесчеловечным пыткам, в смысле не отпускал пожрать, пока не расскажу все до мельчайших подробностей. И не повторю еще раз под грохот его хулительных комментариев, положенных всякому триумфатору. И не заключу с ним пари, на какой по счету день мне приснится Нур Иристан и устроит первый из неизбежной череды грядущих скандалов. Хватит с меня этого ужаса, больше не хочу, засунь себе свою драгоценную уланскую магию сам знаешь куда. Потом, конечно, успокоится и продолжит до нового срыва. И вряд ли обойдется всего 2, потому что это и правда должно быть совершенно невыносимо. Чередовать сны, где тебя неизбежно убивают в финале, со снами о том, как ты навсегда теряешь близкого человека. Особенно, когда ты мастер сновидений высочайшего класса. И не схалтуришь, как ни старайся, все твои сны будут отличаться от так называемой яви только тем, что покажутся еще более достоверными, чем она. До сих пор я считал себя противником пыток. Выяснилось, что это не всегда так. В общем, Джуфин ставил, что выдержки Нур Иристан хватит в лучшем случае на пару дюжин дней. А я отказывался заключать пари, поскольку считал, что он совершенно прав. Можно заранее начинать придумывать, куда именно я буду засовывать угуланскую магию. Не так уж много существует мест, где она поместится целиком. И все они явно расположены не на моем теле. Такая беда. Но Минорих, как главный добытчик полезной информации, получил почетное право присутствовать при нашей беседе. Иными словами, был вынужден сидеть в кабинете и с умным видом слушать ахинею, которую мы несли. Это испытание он выдержал с честью. А вот перед наградой в виде долгожданного ужина неожиданно спасовал.
«Если по уму, мне вообще пора возвращаться в Нумбану», — сказал он. «Вчера и сегодня палатки правдивого пророка на ярмарке не было. Значит, завтра наверняка появится. И там уже какие-то кофейные люди приехали, а еще жена сэра Луукфи и наша бывшая няня. Все меня ждут. Им же сказали, что я их провожу и, если что, помогу разобраться с любыми проблемами».
«Да завтра еще целая вечность», — заметил я.
«Да, но...»
«Просто ты больше не хочешь видеть урдерцев. Вернее, их нюхать. Сидеть за столом, есть приготовленную ими еду, вести беседу и все время знать, что они не настоящие люди, а просто чужие сновидения. Нам-то легко абстрагироваться от теоретического знания, поскольку все ощущения ему противоречат. А у тебя не получается. Запах сновидения слишком силен, чтобы его игнорировать. Так и скажи».
«Ну вот», — с облегчением улыбнулся Номинорих. «Сам же все прекрасно понимаешь».
«Понимаю, конечно. Просто не считаю, что из этого стоит раздувать проблему. Подумаешь, запах сновидения. Я вон, по твоим словам, вообще темной стороной пахну. И ничего, спокойно рядом со мной находишься. Порой сутками напролет».
«Ну...» — растерянно протянул он. «Ты — это все-таки ты. К тебе я давно привык.
А то я один, тут такая неведомая хрень никому непонятного происхождения. У нас вон Базилио, овеществленная иллюзия. Результат случайной ошибки фокусника. И ничего, отлично живет. А ее невольный создатель Трики вообще призрак, получивший новое тело путем каких-то диких колдовских манипуляций. Это же у тебя на глазах происходило. Неужели забыл? Собственно, ты и сам хорош, сын человека, умершего за много лет до твоего рождения. Это вообще нормально, еще не родившись, через мост времени скакать? Да по сравнению с нами, Ди и компания — совершенно нормальные люди. Таких нормальных еще поискать». Но Минорих нахмурился было, но тут же расплылся в улыбке.
«Слушай, ты прав. Дался же мне этот запах сновидения. Ладно, попробую представить, что это у них просто такие благовония в доме для создания уютной атмосферы. Теоретически вполне можно что-то подобное изобрести. Пошли».
Порог света Саларии я переступал с бешено колотящимся сердцем. Вроде бы раз 100 спросил Джуфина, не развеется ли колдовство в присутствии своего создателя, не исчезнет ли от одного моего взгляда как дым. И столько же раз был поднят им насмех. Совершенно справедливо. Сам бы высмеял любого, додумавшегося до столь абсурдной идеи. Как дым, понимаете ли?
Как дым.
Но все равно ужасно этого боялся. Однако урдерцы вели себя образцово. В смысле, даже не думали исчезать. А напротив... Обступили меня со всех сторон нестройным хором, твердя, что зря я вчера вечером не зашел, отличный был суп из рыбы немуяги, а теперь уже нет, съели, такая досада, но зато, тумты из никозы они для меня все-таки припрятали. Всего 4 штуки, но это лучше, чем ничего.
«Кстати, никоза на этот раз совершенно точно злая»,
добавила Иш, уже успевшая снова стать прихорошенькой юной девицей.
«Ну, то есть индюк. По крайней мере, торговец сказал нам, что злее этого индюка на всей ферме никого не было. Конечно, теперь не проверишь, но ведь если человек торгует на рынке, это не обязательно означает, что он всегда врет».
«Совершенно не обязательно», — подтвердил я. «Некоторые рыночные торговцы говорят правду целых 3 раза в сутки. Ходят слухи, что бывает и 4, и 5. Но это, по-моему, уже сказки. Давайте сюда мои тумты и думайте, чем вы будете кормить моего друга. Мне надо, чтобы он влюбился в вашу еду с первой ложки. Ну, или вилки. Как пойдет».
«Да я уже и так вполне влюбился», — с набитым ртом заверил меня Нуминорих. «Видишь, вот».
Пока я выслушивал хоровое исполнение оды на кончину любимого супа, он успел удобно устроиться возле блюда с какими-то причудливыми жареными завитушками и приступить к дегустации. Вид у него при этом был совершенно обескураженный, но скорее довольный, чем нет.
«Они одновременно сладкие и соленые», — сказал Номинорих. «Но это почему-то вкусно, а не противно».
А потом перешел на безмолвную речь и добавил.
«Макс, я не понимаю, что происходит. Но теперь они все пахнут, как обычные люди, уроженцы Чарухты, много времени проводящие на кухне, где сегодня сильно дымила печь. Ну и так далее. Я тебе еще сотни подробностей мог бы сообщить. Это вообще как?
На самом деле я, конечно, ждал подобного вопроса. Вернее, надеялся, что моя давешняя формулировка «хочу, чтобы образы твоего сновидения стали достоверной и вещественной частью реальности» примерно как-нибудь так и сработает. И Нуминориха в свет Саларий потащил вовсе не потому, что мне приспичило непременно заставить беднягу ужинать в обществе чужих сновидений, а в расчете на его экспертное заключение. И вот, пожалуйста, есть! Но объяснение я благоразумно отложил на потом, а пока сказал: «Говорил же тебе, они чудесные люди, очень гостеприимные. Вон, даже нормальным запахом обзавелись, специально, чтобы тебя не шокировать. Интересно, почем нынче на сумеречном рынке человеческие ароматы?»
«Мягный по-тютюши хумски»,
— звонко сказала Иш. Ее слова прозвучали, как незнакомое заклинание. Мы с Нуминорихом даже вздрогнули. И не знаю, как он, а я непроизвольно сложил пальцы в щепоть, чтобы сподручнее было метать смертные шары. Вот уж не знал, что настолько готов к неприятностям. В самой расслабляющей обстановке. В любой момент. Иш вовсю наслаждалась нашим замешательством. Наконец объяснила.
«Мягный по-тютюши-хумски — это просто название блюда, которое сегодня приготовил Кадди. Очень странное, правда? Он говорит, жители острова Тютюши-хум помешаны на соли и добавляют ее во все блюда, даже в сладости».
«На самом деле они помешаны не столько на соли, сколько на пиве», — сказал сэр Кофа Йох. «Их можно понять. Оно там отличное. И, как следствие, все традиционные тютюшихумские блюда, включая десерты, просто закуски к пиву. Поэтому столько соли, чтобы легче пилось. Забавно, да? Все островитяне с причудами, но тютюшихумцы даже на общем фоне хороши».
Он только что вошел, стоял на пороге и улыбался столь лучезарно, хоть придворных живописцев зови, чтобы зафиксировать этот удивительный момент. Сэр Кофа Йох всегда был для меня непререкаемым авторитетом в области настроения. Я хочу сказать, что когда вижу его по-настоящему мрачным, поневоле начинаю думать, что пришли последние времена. Ну, или предпоследние. Тоже ничего хорошего. Зато, застав Кофу в превосходном расположении духа, автоматически заключаю, что жизнь прекрасна, даже если для меня лично это пока не совсем так. Вот и сейчас Кофина улыбка стала для меня счастливой точкой в истории с Урдерским трактиром. До этого момента я только теоретически знал, что все отлично получилось, но ни торжества, ни просто удовлетворения от хорошо сделанной работы не ощущал, как ни старался, даже когда Нуминорих сказал про запахи. Хотя, по идее, на этом месте я должен был бы подпрыгнуть до потолка. А вот теперь, наконец, не подпрыгнул, конечно, но перевел дух. И тут же подумал: ладно, хорошо, с чужими друзьями и любимыми я разобрался. Теперь бы еще со своими также. Размечтался. Меломори на мои попытки заманить ее в свет Салари, мохнатый дом или любой другой капкан, какой сама пожелает, сдержанно отвечала, что непременно придет, как только ей удастся принять облик рогатого гумбакского песчаного духа, очередного прекрасного существа из энциклопедии устрашающих созданий. Потому что превращаться в зеленого мурийского демона гнева ей уже надоело. Жизнь не стоит на месте и постоянно требует все новых и новых смыслов. Если уж так вышло, что с единственным подлинным пока не очень складывается. Чем хороша безмолвная речь? Используя ее, довольно затруднительно заорать на собеседника. И тем более швырнуть в него какой-нибудь тяжелый предмет. Ну, то есть, бывают, говорят, такие мастера. Но я не один из них. Поэтому приходится говорить: «Конечно, делай, как знаешь, удачи тебе с этим дурацким, в смысле ужасным песчаным духом, ты его сделаешь, держись». А потом ругать себя последними словами за ангельское долготерпение. Потому что в некоторых случаях от него никакого толку, а один вред. Бывает и так. Но не вламываться же к ней домой силой. Тем более, что ничего более конструктивного, чем очередное превращение в нелепое чудище из энциклопедии устрашающих созданий, я пока предложить не готов. Просто не решусь. А еще я никак не мог решиться послать зов Шурфу. Вот просто послать зов, спросить, как дела, рассказать, что у меня в итоге вышло с урдерцами, если, конечно, ему будет интересно слушать. Что, положа руку на сердце, вряд ли, — думал я. Но так не хотел убеждаться в своей правоте, что малодушно откладывал разговор. Похоже, все запасы моей решительности, храбрости и уверенности, что я смогу повернуть все по-своему, израсходовались в Саларе. И теперь ничего не поделаешь. Надо ждать, пока отрастут новые. Как перья, выщипанные из хвоста. Я из-за приступа нерешительности даже взлик и злак дважды продул. Сперва леди Ларри, а потом на Минориху, который вообще играл впервые в жизни. Несмываемый позор. Поэтому, когда в моей голове внезапно зазвучал голос Шурфа Лонли Локли и, как ни в чем не бывало, сказал: «У тебя все еще есть шансы получить кружку камры от лучшего из моих поваров, но они уменьшаются с каждой минутой, учти». Я сперва обрадовался, что у меня появился легитимный повод сбежать подальше от игровой доски и не позориться третий раз кряду. И только потом осознал, что он говорит со мной в точности, как в старые добрые времена. Неужели, пока я шатался по берегу Великого Крайнего моря, Шурф успел благополучно решить доставшуюся ему задачку? А, собственно, чему тут удивляться? Он шустрый. По крайней мере, выглядел мой друг отлично. Ну, то есть совершенно нормально, как я привык. Хотя 40-50 часов крепкого сна, несомненно, улучшили бы картину. Укоризненно покачал головой в ответ на мой встревоженный взгляд, налил полную кружку камры, спросил:
«Правильно ли я понимаю, что за истекшие сутки ты лишил меня формального повода стать крупнейшим в Соединенном Королевстве специалистом по вопросам секретных магических практик жителей прибрежного Урдера?»
Я покаянно кивнул и принялся подробно рассказывать, как именно провернул это подлое дело, в смысле закрыл столь занимавшую нас в последнее время тему. Шурф слушал меня внимательно. Порой едва заметно приподнимал бровь, отмечая наиболее заинтересовавшие его места повествования. И всего один раз отвернулся, чтобы не испепелить меня взглядом, когда я честно рассказал, как чуть было не дал себя усыпить. Но и это меня сейчас обрадовало. Старый добрый сэр Шурф, помешанный на моей безопасности до такой степени, что время от времени испытывает искушение убить меня своими руками, не дожидаясь, пока я погибну самостоятельно, как-нибудь нелепо, не вовремя и неаккуратно. Чего еще от меня ждать?
«Интересный входной билет в магию ты придумал для этой леди», — сказал мой друг, дослушав меня до конца. «Остроумная идея. Но знаешь, далеко не каждому подобное задание покажется наказанием. Будь я на ее месте, только порадовался бы, что мне подсказали идею интереснейшего исследования. Прожить несколько чужих жизней, умереть несколькими чужими смертями, грешные магистры. Да я ей, похоже, завидую и втайне сожалею, что у меня самого нет необходимых навыков управления сновидениями, а то вполне мог бы посмотреть рекомендованные ей сны просто так, из сугубо научного любопытства».
«Это потому, что для тебя собственная жизнь — почти невыносимый труд», — сказал я. «И умирать своей смертью тебе совсем не понравилось. Я же помню, как ты рассказывал. Ужасный опыт. Хуже не придумаешь. Какое там научное любопытство? Просто тебе хочется в отпуск. На твоем месте я бы для начала почаще гулял по темной стороне. Вот буквально каждый день хотя бы по полчаса. Впрочем, извини. Конечно, ты сам разберешься, что тебе делать».
«Не факт»,
— неожиданно признался он.
«Идея насчет ежедневных прогулок по темной стороне очень хороша. Удивительно, что она не пришла в голову мне самому. Это же так очевидно. Похоже, в глубине души я просто не хочу облегчать себе жизнь. Как будто и правда, чем хуже, тем лучше. Вопрос, кому именно лучше, уж явно не мне».
«А может быть, это как раз и есть действие твоего проклятия?» — предположил я. «Вдруг оно все-таки легло не на твою тень, а на тебя самого? Просто вот таким причудливым образом?»
«Я так понимаю, одно другому совершенно не мешает», —
невесело усмехнулся он.
«На всех хватило. Удивительно честный я все-таки был мальчишка и несколько более могущественный, чем имело смысл в моем тогдашнем положении. Попал бы сразу в хорошие руки, цены бы мне не было. А так, леди Сатофа всегда говорила, что мне не хватает чувства комического. Видимо, оно наконец проявилось. Смотрю на себя со стороны и думаю, смешная получилась судьба».
«Обхохочешься», — мрачно буркнул я, потому что на этом месте мое чувство комического немедленно испарилось, видимо, для равновесия.
«Да ну», — отмахнулся мой друг. «Действительно смешная. Взять хотя бы мое назначение великим магистром Ордена Семилистника. Сказал бы мне кто-нибудь в юности, что такое случится, я бы его, пожалуй, убил. Причем не от обиды, а из милосердия. Нельзя настолько безумным на свете жить. И слушай, прекращай смотреть на меня с такой скорбью. Все уже хорошо. Леди Сатофа обещала мне помочь».
«Ну, хвала магистрам. Этого, конечно, следовало ожидать. Нет ничего в мире, с чем бы не справилась леди Сатофа Ханимер. Просто она далеко не всегда хочет справляться. Говорит, нет уж, давайте сами, а то мир перестанет понимать, зачем вы здесь вообще нужны. Кто не работает, того нет. Неужели не знали? А все-таки Шурф, как ни крути, ее любимчик. Сатофа с первого дня знакомства сокрушается, что он не девчонка. Какую отличную ведьму можно было бы воспитать? Однако со временем научилась прощать ему даже это вопиющее несовершенство. Но это я сейчас так разумно рассуждаю. А тогда от облегчения чуть в обморок не грохнулся. Услышал «Сатофа обещала», и это словосочетание ослепило меня, как вспышка яркого света. Дальше я слушал уже вполуха, улавливая отдельные наиболее утешительные фрагменты. «Ее тень отыщет, присмотрит, заранее предупредит, я успею». «Что-что?» «Так, погоди», — попросил я. «Похоже, у меня голова на радостях совсем отключилась». Слова вроде бы знакомые, а понять, что они означают, все вместе не получается. Что именно ты успеешь?
«Умереть прежде своей тени», — повторил Шурф. Бодро так повторил. Я бы сказал, оптимистично. Как будто умереть — это очень здорово. Именно то, чего любой нормальный человек готов добиваться любой ценой. А ему, счастливчику, практически даром досталось.
«Значит, это у нас теперь называется «пообещала помочь», — сказал я. Хотел сердито, а получилось жалобно. Словно мне всего 5 лет, и я пытаюсь наябедничать на нехорошую взрослую тетю Сатофу, хотя заранее ясно, что слушать меня никто не станет.
«Просто ты сразу дал волю эмоциям, вместо того, чтобы сопоставить услышанное с уже имеющейся у тебя информацией»,
— заметил Шурф.
«Пережить свою тень — самое страшное, что может случиться с человеком. Особенно с магом, потому что гибель тени неизбежно влечет утрату могущества. Впрочем, ставки, как я догадываюсь, еще выше. Без помощи тени у человека почти нет шансов сохранить непрерывность сознания после смерти. А, строго говоря, именно это и есть бессмертие. Ничего, кроме сознания, у нас в любом случае нет».
«Что тут возразишь?»
«Ясно, что самое разумное решение в моем положении — умереть, не дожидаясь наступления катастрофы», —
сказал мой друг.
«Хотя бы потому, что смерть станет окончательным осуществлением проклятия и отменит его дальнейшее действие. Иными словами, моя тень уцелеет, если я вовремя умру. Не могу сказать, что физическая смерть совпадает с моими планами, но иногда планы приходится менять. Леди Сатофа любезно избавила меня от досадной необходимости умирать в торопях, твердо пообещав сообщить, когда дела моей тени станут по-настоящему плохи. По ее прогнозам, у меня еще довольно много времени».
«Довольно много — это сколько?»
«Не знаю. По крайней мере, ясно, что счет идет не на дни, а как минимум на годы. Мне очень повезло».
«Я как-то иначе представляю себе везение».
«Но даже ты вряд ли станешь спорить, что предложенный вариант — наименьшее из зол».
«Наименьшее?» — согласился я. «Просто выбор одного из множества зол совершенно не в моем вкусе. Мне бы, ты знаешь, чего попроще. Счастливый финал, победа всего надо всем и прочее торжество несгибаемой воли. Моей, конечно. В принципе, можно еще и твоей. Но не всегда. За тобой все-таки глаз да глаз». Он улыбнулся, сказал.
«По крайней мере, ясно, откуда у меня вдруг взялось чувство комического. Нормальная защитная реакция психики на многолетнее знакомство с тобой. Тринкума Монтерик, возглавлявшая гильдию рассказчиков-странников в период правления династии Менки, писала, что если слишком долго смотреть в бездну, она начинает казаться забавной. И была абсолютно права.
Чему мы оба действительно научились за прошедшие годы, так это говорить друг другу по-настоящему приятные вещи. Но легче от этого мне не стало. Скорее наоборот. Ну, то есть, пока я сидел в кабинете Шурфа и наносил там невосполнимый экономический ущерб ордену Семилистника, истребляя казенную камру, было еще вполне ничего. А вот после того, как мой друг, деловито помрачнев, сообщил, что сейчас к нему заявятся старшие магистры на предмет получения не то очередной порции сакральных знаний, не то просто профилактического административного втыка, грядущие черные мысли обступили меня тесным кольцом, заранее демонстрируя ядовитые зубы, которые вонзятся в сердце, как только я переступлю порог. Однако я все равно его переступил. А куда было деваться? Шел по ночному городу, не различая улиц, не чувствуя под ногами мелких камней мостовых, да и самих ног не чувствуя тоже. Вообще ничего не чувствуя, кроме темноты, которую почему-то ощущал кожей, словно она была морской водой, а я, давным-давно утонувший в этом сумрачном море, шел, не разбирая дороги по его дну, смутно понимая, что останавливаться мне нельзя. Остановившись, сразу лягу на дно, стану настоящим утопленником, мертвым и смирным. А пока удается делать вид, будто это не так, жизнь продолжается. Ну или что-то вроде жизни, почти жизнь. Дело, конечно, вовсе не в том, что наша общая смертность стала для меня такой уж неожиданной новостью. Даже в мире, где некоторые могущественные колдуны запросто живут по несколько тысяч лет, каждый день кто-нибудь доумирает. И не то, чтобы могущественных колдунов это правило вовсе не касалось. Со всяким может случиться все, что угодно, в любой момент. Шурф и прежде не ходил со светящейся надписью «Бессмертный» на челе. И у меня самого такого гарантийного клейма не было. И вообще ни у кого. Все это я прекрасно понимал. Но столь же ясно я понимал еще кое-что. Мне бросили вызов. Судьба и леди Сатофа выступили на этот раз одной командой. Испытующе смотрели сейчас на меня отовсюду. Из темных оконных проемов, из сияющей огненной глубины оранжевых фонарей, из-за туч, обложивших ночное небо, из самого дальнего зимним ветром выстуженного угла моего собственного сердца, словно бы прикидывали, неужели пойдет на попятную? Вот так возьмет и позволит страху связать себя по рукам и ногам? Нарушит обещание? Сдаст свой козырный туз? И не то, чтобы их радовала моя готовность даже не проиграть эту партию, а сделать вид, будто она вообще не начиналась. Хотя ясно, что игра не просто началась, а уже в самом разгаре. И теперь мой ход. Я развернулся и пошел назад к Афаху. А по дороге, чтобы отрезать себе все пути к отступлению, послал зов леди Сатофи Ханимер и спросил, «Можно я ненадолго к вам зайду? У меня появился конкретный вопрос». Конечно, она сразу сказала «можно». А чего еще я от нее ожидал? Предложение встретиться завтра? А еще лучше полдюжины дней спустя? Потому что вопрос совершенно несрочный? Держи карман шире. Получив разрешение, я не стал тянуть. Шагнул в ее сад темным путем, а к беседке потом бежал, не разбирая дороги. Очень спешил. Теоретически у меня в запасе было еще много лет, а на практике всего несколько ближайших часов. Зная себя, я прекрасно понимал, что потом уже вряд ли на что-то решусь. Потому что стоит только перетерпеть эту невыносимую долгую ночь и дожить до утра, как все станет понемногу налаживаться. Джуфин пришлет зов ни свет ни заря и предложит какую-нибудь новую загадку, которая захватит меня целиком. Кофа позовет обедать в очередной симпатичный трактир. Меломори превратится в жуткого песчаного духа и согласится отметить это грандиозное достижение в моем обществе на крыше мохнатого дома. Дружище Малда заявится среди ночи с очередным ультимативным требованием срочно вспомнить для его дворца ста чудес какую-нибудь экзотическую ерунду. Базилио будет в припрыжку носиться по коридорам, громко распевая урдерские застольные песни, разученные в компании наших добрых соседей. Потому что у ее лучшего друга-профессора наконец появилось свободное время, чтобы научиться играть в злик и злак. Умник Дримаронда произведет семантический анализ невинных на первый взгляд песенных текстов и объявит, что воспитанной юной леди их не то что петь, а даже краем уха слушать нельзя. А виновник нынешней бури, блистательный сэр Шурф, снова пригласит меня на кружку камры. И этак небрежно заметит, что ему, в случае чего, совершенно не составит труда стать после смерти призраком, поселиться в моей спальне, грохотать там забытыми в изголовье кружками, зверски будить меня по утрам, читать нотации по всякому поводу и вообще быть гораздо более невыносимым, чем при жизни. В конце концов он добьется своего, насмешит до слез, и я уйду от него с легким сердцем, как самый распоследний дурак. В общем, стоит дотянуть до утра, и жизнь моя станет вполне выносимой. Настолько выносимой, что я скажу себе, это и есть счастье. Вернулась, ура, живи. Возможно, даже поверю. И буду жить дальше. Причем не то чтобы плохо, да что там, просто отлично буду я жить здесь, в Ехо целых 100 лет, пока не закончится мой контракт. А потом сбегу отсюда на другой край вселенной. Пусть моя счастливая жизнь рушится без меня. Но пока до утра еще далеко, и я, как положено настоящему безумцу, совершенно точно знаю, что все уже рухнуло, на том конце невозможного моста времени, который упирается в будущее, несуществующее, разумеется, но какая разница? Так вот, пока я настолько безумен, надо не думать, а действовать в твердой уверенности, что будет или по-моему, или никак. Причем второй вариант меня не устраивает, а значит, без вариантов. Леди Сатофа стояла на пороге беседки и с умилённой улыбкой на устах наблюдала мой стремительный бег с препятствиями, роль которых исполняли цветочные клумбы. Потому что затоптать цветы леди Сатофы я не решился бы даже накануне конца мира, вне зависимости от того, кто из нас двоих его бы устроил. Есть всё-таки на свете абсолютные, непререкаемые табу.
«Что? Припекло?»
— сочувственно спросила она, когда я затормозил буквально в нескольких миллиметрах от опорного столба. Чудом не расшиб об него лоб. У меня было много ответов на этот вопрос. Начиная с жалобного «еще как» и заканчивая гневным «вы же сами все можете, на кой ляд я вам сдался?»
— «Ты не поверишь, но сама я тут ничего не исправлю»,
— сказала леди Сатофа. «Надо же! Я рта еще открыть не успел. Иногда очень удобно иметь дело с людьми, читающими твои мысли, прежде чем они успевают оформиться в голове. Никакая вежливость не спасет их от твоего возмущения. И это отчасти утешает».
«Во-первых, единственная возможность уладить это дело, не нарушая равновесие мира созданием неразрешимого противоречия, с самого начала пришла именно к тебе»,
— объяснила она.
«Ты, а не я, встретил единственного в Соединенном Королевстве серебристого лиса, всем сердцем желающим побыстрее умереть. И договор о посмертном убежище у него заключен тоже с тобой. Вмешательство постороннего в ваши дела неуместно».
Крыть было нечем. Она просто озвучила вслух мои собственные мысли, которые я все это время безуспешно гнал прочь.
«А во-вторых, магия высоких ступеней требует неподдельной неистовости желания»,
— добавила она.
«Нет ничего сложного в том, чтобы сварить камру, когда не хочешь ее пить, или заколдовать замок дома, в охране которого лично не заинтересован. Но чем выше ступень, тем важнее становится подлинное устремление мага, которое не сымитируешь ради дела. Оно или есть, или нет. Ты сам уже наверняка успел прийти к выводу, что не стоит отправляться темным путем в то место, куда ни за что не пошел бы по своей воле, если бы не вынужденная необходимость. Велика вероятность, что промахнешься, и думай потом, как выбираться оттуда, куда тебя занесло».
«Сам не успел, но меня об этом не раз предупреждали», — кивнул я.
«Ну, хоть так. А по мере дальнейшего продвижения в магии мы рано или поздно упираемся в стену, для преодоления которой обычного волеизъявления, помноженного на могущество и мастерство, недостаточно. На этом уровне работает только одержимость, граничащая с готовностью умереть на месте, если цели не удастся достичь. Поэтому в данном случае ты с твоим врожденным талантом впадать в отчаяние по всякому поводу гораздо более подходящий исполнитель. Я все-таки слишком спокойно отношусь к подобным вещам. С моей точки зрения, смерть — ничуть не менее захватывающее приключение, чем жизнь. Я и ради собственного спасения вряд ли стала бы особо хлопотать. Впрочем, и не придется никогда. Совсем другая судьба досталась. И задачи тоже другие. И на мост времени я чаще всего хожу с целью хоть немного от них отдохнуть».
Я смотрел на нее, как громом пораженный. Идея, что леди Сатофа Ханимер может не все, плохо укладывалась у меня в голове. А предположение, будто кое-что из того, что не может она, вполне под силу мне, не укладывалось в нее вовсе. До сих пор я все-таки думал, это просто такой воспитательный процесс. Обучение невозможному в невозможных же условиях. Стрельба в яблоко, расположенное на собственной голове, и прочая экстремальная педагогика.
«Вот так-то!»
— усмехнулась она, увлекая меня в беседку.
«Пора бы тебе уже привыкнуть к тому, что есть в мире вещи, которые можешь сделать только ты сам. Дальше их будет становиться больше. Поздравляю, это прекрасный этап. Хоть и страшновато поначалу».
«Страшновато. Суффикс ваш мне особенно нравится», — проворчал я. «Считается, что он указывает на неполноту качества. Даже подумать не решаюсь, какова должна быть полнота».
«Правильно делаешь, что не решаешься. В некоторых случаях лучше не торопиться. А теперь, пожалуйста, задай мне твой конкретный вопрос».
«А то вы сами не...»
«Разумеется, знаю. Но когда отвечаешь на вопрос, заданный вслух, ответ приобретает большую силу».
«Ничего не попишешь. Пришлось говорить. А ведь так надеялся, что ее понимание избавит меня хотя бы от этого. Как построить мост времени?»
«Краткого пособия для начинающих, как ты сам догадываешься, не существует»,
— улыбнулась леди Сатофа.
«Слов подходящих пока не изобрели. Поэтому мне придется не говорить, а показывать. Стой смирно и ничего не бойся. Ну, или хотя бы просто не забывай, что ты мне всегда доверял. И я еще ни разу не дала тебе повода об этом пожалеть».
После столь обнадеживающего вступления мне захотелось своим выскочить из беседки и убежать, куда глаза глядят. Но смутные представления о хороших манерах не позволили мне так поступить. Когда она положила руки мне на солнечное сплетение, я внезапно вспомнил о любимом педагогическом приеме старых угуланских колдунов — держать собеседника за сердце, чтобы слушал внимательно и никогда в жизни ни единого сказанного слова не смог забыть. Но это меня даже отчасти успокоило. По крайней мере, понятно, что со мной собираются делать и зачем. И все, с кем вели подобные разговоры, остались живы, здоровы и даже в своем уме, в смысле, не более безумны, чем были до начала беседы. Но леди Сатофа обошлась без хирургического вмешательства. Только шепнула.
«Сейчас ты узнаешь, каково быть мной. Кому другому не рискнула бы предложить, но ты справишься».
Заставила меня немного наклониться, сама привстала на цыпочки, прижала свой лоб к моему, и в следующий миг я уже смотрел с непривычно маленькой высоты ее роста, как падает на деревянный пол садовой беседки условно мое, а на самом деле чужое, конечно же, тело, слишком длинное и нескладное для такого полета. Впрочем, в последний момент я его подхватил, в смысле себя, и помог улечься поудобнее. Только подхватил я его не руками и даже не усилием воли, как происходит в известных мне магических практиках, а не то вовремя уплотнившимся воздухом, не то землей, предупредительно поднявшейся навстречу падающему телу, не то кратковременным изменением законов тяготения, всеми этими факторами сразу и еще множеством других. Наверное, правильно будет сказать, что это простое действие я совершил всем миром, потому что весь мир — это и был я. Неподвижный, пульсирующий в бешеном ритме, равнодушный к себе и одновременно страстно влюбленный в каждый атом составляющего его вещества, почти бесчувственный, остро наслаждающийся всяким своим движением, разнообразный, противоречивый, яркий и никакой. Впрочем, естественной частью этой живой бесконечности, стремительно мчащейся к собственному свету сквозь собственную тьму, был человеческий ум, несколько более ясный и быстрый, чем я привык, но, в общем, вполне похожий на мой собственный. Так что он стал мне надежной опорой, за которую бесконечность может уцепиться, когда хочет сказать себе «это я». Но на самом деле не я, конечно, а леди Сатофа. Вот так, надо понимать, она чувствует себя в тот момент, когда обнимает меня, радуясь встрече. Разрезает пирог, поднимает насмех или сочувственно выслушивает, травит байки о старых временах, то есть вообще всегда. Вот что такое, оказывается, быть по-настоящему могущественной ведьмой. В какой-то момент оказывается, что ты — это целый мир. Ну или мир — это и есть ты. Никаких границ. И ясно теперь, почему она может все что угодно и почему почти никогда ничего не хочет. Тоже понятно. Я бы и сам... Впрочем, конечно же, нет. Я-то совсем другой. Не мир, но проносящийся сквозь него вихрь, атмосферный поток. Кажется, это называется циклон. Впрочем, неважно. Важно, что сознание я в ходе этой встряски все-таки сохранил. И ощущал по этому поводу двойную радость. Собственную, яркую, удивленную и Сатофину. Почти неотличимую от невозмутимости. Глубокую и спокойную, как летнее море в штиль. А потом я уселась в плетеное кресло с высокой спинкой, сказала себе: «Только не вздумай подсунуть ребенку свою самую первую попытку. Ты же была тогда по уши влюблена в того, кто стоял по ту сторону. Этот опыт ему сейчас ни к чему». На этом месте понимающе рассмеялись мы оба, а потом я, наконец, она принялась вспоминать. Четко, с предельной, испепеляющей разум ясностью, снова и снова, повторяя каждую деталь. И когда я открыл глаза, увидел над собой низкое деревянное небо, которое, конечно же, оказалось потолком садовой беседки, и принялся осторожно подниматься на ноги, зачем-то отряхивая совершенно чистое лаохи. Я по-прежнему помнил, как строила мост времени. Кстати, совершенно непонятно, почему он именно так называется. Я бы скорее назвал его лодкой, бесконечно длящимся челном от истока до устья, никогда никуда не текущей реки. Ай, как ни назови, все равно получится глупо. Тут нужен какой-то другой язык. Ну или просто внутреннее согласие с отсутствием нужного языка, потому что молчать про мост времени мне было вполне по силам. Впрочем, почему, собственно, было? Я прекрасно молчу о нем до сих пор.
«Теперь у тебя есть мой опыт»,
— сказала леди Сатофа.
«Это гораздо лучше, чем просто инструкция, да?»
«Я вообще идиот», — признался я. «Думал, существует какое-нибудь заклинание, определенный порядок ритуальных действий».
«Жертвоприношение», — подхватила она. «Обязательно нужно жертвоприношение. 3 дюжины черных индюшек-девственниц, еще не познавших тяжести оплодотворенного яйца».
«Чего?» — не веря своим ушам, переспросил я. И, не дожидаясь ответа, расхохотался.
«Вот ты смеешься, а во времена первых клаков доверенные придворные колдуны, вывезенные королевской семьей из глухой провинции, еще и не такие номера выкидывали. А местные, говорят, вовсю развлекались, глядя на их причуды. Про индюшек-девственниц — это, между прочим, исторический факт. Их выращивали на специальной королевской ферме, чтобы всегда иметь под рукой. Кровь этих индюшек считалась чуть ли не универсальным ключом к силе сердца мира. Безумие продолжалось, пока старший придворный магистр Тутана Махута Гугрой, отличавшийся изрядной рассеянностью, не забыл принести кровавую жертву перед началом очередного колдовства, которое, ко всеобщему удивлению, все равно удалось. После тщательных проверок придворные маги убедились, что убийство несчастных птиц вообще ничего не меняет. Сердцу мира все равно, проливается их кровь или нет. Впрочем, все это чепуха. Важно другое. Как бы ты сейчас ни устал, не ложись спать, пока не сделаешь дело. Вот тебе моя настоятельная рекомендация. Чужой опыт — это все-таки чужой опыт. Сейчас ты вполне способен воспользоваться им, как собственным. Но после нескольких часов сна это может стать не так.
«Да я и не собирался», — сказал я. «Магистры знают, каким я проснусь завтра. Гораздо разумнее положиться на того себя, с которым я знаком с самого утра, и уже примерно представлять, чего от него ожидать».
«Ладно»,
— улыбнулась леди Сатофа.
«Тогда иди. Я рада, что оказалась тебе полезной. А еще больше рада, что ты смог принять мою помощь. Объединение сознаний ради передачи опыта — самый простой способ учить. Но воспользоваться им мне удается, мягко говоря, нечасто».
«Еще бы», — подумал я. Подумал, это был невероятный подарок. Как же мне повезло. Знал, что вслух говорить не обязательно. Все равно я со всеми своими мыслями, включая самые потаенные, у нее как на ладони. И не потому, что леди Сатофи Ханимер так уж интересно знать мои секреты. Просто, будучи фрагментом этого огромного мира, я автоматически становлюсь неотъемлемой частью ее самой. Как и все остальное.
«Если ты решил, будто я какое-то неведомое, небывалое существо, зачем-то прижившееся среди людей и смеху ради прикидывающееся одним из вас, имей в виду, это совсем не так»,
— вдруг сказала мне вслед леди Сатофа.
«Я просто девчонка, когда-то родившаяся в Китаре, очень способная и очень везучая ведьма, но не более того. Рано или поздно подобная трансформация случается с каждым всерьез практикующим магом. Постепенно и почти незаметно, шаг за шагом, а однажды оказывается, что ты уже таков, каков есть, сам себе и космос, и хаос, и только теоретически понимаешь, что прежде было не так».
«Вот, оказывается, почему мне так невыносимо думать, что он умрет молодым», — откликнулся я. «Просто всегда откуда-то знал, что магу надо жить очень долго. Ну, то есть всем, конечно, не помешало бы. Но магу, получается, особенно обидно умереть слишком рано и профукать такой ослепительный шанс стать всем миром. Из Шурфа получится очень интересный мир. Я бы на это посмотрел. И отменять такое развлечение никакой дурацкой судьбе не позволю».
«Ишь, раскомандовался!»
— с насмешливой нежностью подумала леди Сатофа. «Откуда-то я это знал». Следующий час моей жизни был посвящен исключительно организационной работе, которая обычно довольно плохо мне удается. Но ничего не поделаешь. В некоторых случаях ее при всем желании не на кого свалить. И тогда приходится превращаться в кого-то другого, стремительного и собранного, очень четко представляющего себе план предстоящих действий и способного не упустить ни единой детали. Удобно было бы оставаться таким всегда. С другой стороны, на меня самого этот тип совсем не похож. И говорить с ним особенно не о чем. Так что ладно, пусть будет как есть. Вот и все, — думал я, сидя на крыше мохнатого дома, по здравому размышлению оказавшийся вполне подходящим местом для строительства моста времени, на открытом воздухе, гарантирующем уединение и не слишком удаленным от той точки пространства, куда я собирался попасть. Опыт, доставшийся мне, свидетельствовал, что абсолютная точность не обязательна, однако преодоление слишком большого расстояния потребует дополнительных сил, а их следует поберечь на возвращение. Поэтому в моем случае следовало оставаться в пределах старого города, а тут не так-то много возможностей уединиться на свежем воздухе, разве что закрытые дворы вроде моего так называемого поварского, ну или крыши. А когда появляется повод лишний раз забраться на крышу, я его, будьте уверены, не упущу. Вот и все, думал я, подразумевая при этом, впрочем, не наступление рокового момента, а только удовлетворение результатом собственных приготовлений. Во-первых, мне больше не было страшно, потому что мой дурацкий тревожный ум, как миленький, поверил Сатофиным воспоминаниям о приятных прогулках по мосту времени и теперь беспокоился только о технических аспектах предстоящей подмены. Тоже не сахар, но к подобному волнению я давным-давно привык и почти научился его игнорировать. Во-вторых, у меня на руках беспробудно спал старый серебристый лис Йовка, сумевший таки обхитрить живучесть своего тела и наш со знахарем Иренса беспомощный гуманизм и приблизить встречу со смертью на пару-тройку дней или сколько там ему оставалось. В-третьих, напротив меня сидел сонный Нуменорих, которого я безжалостно вытащил из гостиничной постели, ничего толком не объяснив, только и сказал: «Есть совершенно неотложное дело, надеюсь, недолгое, максимум на полчаса». Я от всего сердца надеялся, что не очень его обманул. «Сейчас будем ставить эксперимент», — объявил я. Нуменорих встрепенулся и с любопытством уставился на меня. Для человека, жестоко разлученного с подушкой в самом начале счастливого сближения, он отлично держался.
«Что за эксперимент?»
«Проверим, правду ли сказал тебе магистр Хонна. Если наврал, лишим его звания правдивого пророка и оштрафуем на 8,5 корон, как, согласно закону, положено поступать со всеми ярмарочными шарлатанами».
«Ты что, серьезно?»
«Вполне. Впрочем, оштрафовать магистра Хонну не основная задача. Просто так сложилось, что мне срочно нужно пройти по мосту времени».
«Но ты что?» — восхищенно выдохнул Нуменорих. «А сам говорил, жуткая, невозможная штука».
И с превеликим удовольствием еще 100 раз это повторю. Но ничего не поделаешь. Придется мне по этой жуткой невозможной штуке прогуляться. И что самое главное, сразу же вернуться. Иначе затея не имеет смысла. Поэтому ты будешь тут меня ждать, ни на секунду не сомневаясь, что я очень скоро вернусь. Вроде бы от тебя ничего больше и не требуется.
«Вроде бы нет», — согласился он. «По крайней мере, никаких других инструкций мне пророк не давал. А больше спросить как-то не у кого».
«Ладно», — кивнул я. «Вот и проверим. Заодно расскажешь мне потом, как это выглядит со стороны и, самое главное, чем пахнет. Даже не представляю, как должно пахнуть время, когда всякие проходимцы перекручивают его по своему вкусу. Я бы на его месте от возмущения страшно вонял». С этими словами я спрятал спящего лиса в пригоршню и исчез. В смысле, стал невидимым. Мне самому это казалось каким-то до нелепости избыточным нагромождением колдовства, но ничего не поделаешь. Рисковать быть замеченным никак нельзя. Да и Йовке лучше оставаться до поры несуществующей величиной. Зачем ему лишние встряски?
«А для перехода через мост времени надо становиться невидимым?»
— оживился Нуменорих. Нюхача не проведешь. Запах есть запах. Он сразу выдает твое присутствие, хоть обысчезайся. «Для самого перехода не надо», — ответил я. «Но вообще полезная предосторожность. Мало ли с кем нос к носу столкнешься. В каком-нибудь позавчера. Чем реже люди видят, как кто-то возникает из ниоткуда, тем спокойнее им живется. Больше не отвлекай меня, ладно? Мне надо сосредоточиться». «Сосредоточиться на отчаянии, в которое мне надо прийти», — добавил я про себя. «Это, конечно, просто остроумная формулировка, к которым я питаю слабость, но к правде она до смешного близка. Штука в том, что строительство моста времени начинается с отчаяния. Есть и другие способы, но этот самый простой и эффективный, по крайней мере для меня, потому что отчаяния у меня предостаточно. До краев заполненная им бездна всегда в моем распоряжении. И даже в самые свои счастливые дни я неизменно балансирую на ее краю. Благодаря опыту леди Сатофы я теперь точно знал, где внутри меня, в сияющей темноте, для удобства, именуемой словом «я», расположен самый удобный подход к этой бездне. Какие внутренние щеколды следует отодвинуть, какие тайные шнурки распустить, какие кнопки нажать, чтобы ее содержимое выплеснулось наружу. И за какие внутренние опоры следует держаться, чтобы поднимающаяся волна не сбила меня с ног, не увлекла за собой, не заставила разбиться о скалу собственного сердца. Обойдется. Потому что эта немыслимая мука, эта черная боль, застилающая глаза, этот вой с дуру, возомнившего себя уже почти мертвым тело, просто строительный материал. Но его, конечно, недостаточно. Еще нужно желание. Собственно, желание и есть основа этой магии. Просто оно должно быть гораздо более сильным, чем самое страстное «хочу». Его исполнение должно казаться единственным спасением от отчаяния, выплеснувшегося мгновением раньше. Специально для этого следует выпустить из внутренней темницы наивного дурака. Себя самого, такого, каким был в детстве, когда всякий цветной леденец мог стать единственным смыслом жизни, а воссоединение с ним — пришествием на обетованную землю. Этот бедный дурак, малолетний охотник за разноцветными леденцами, совершенно не годится для жизни среди людей. Зато в магии без него не обойтись. Потому что в хороших руках его воля несокрушима и способна на невозможное. А у меня хорошие руки. Теперь, после того, как леди Сатофа Ханимер показала мне, как с ними управляться».